Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Галькирович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 635-го дня войны и главных новостях понедельника, 20 ноября.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
Подросток, которого Россия похитила из Мариуполя и пыталась призвать в армию, вернулся в Украину.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет сопротивляться началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Российское МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу за так называемые фейки об армии. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В результате атак России в Украине ежедневно гибнут люди. Разрушения и повреждения получают жилые дома. В понедельник официально подтверждена гибель нескольких человек. В Днепропетровской и Херсонской области повреждены линии электропередач и газопровод. Несколько снарядов попали по автостоянке частного предприятия в Херсоне. В результате погибло двое водителей. В Никополе при обстреле погибла 83-летняя женщина. Продолжаются боевые столкновения. По данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 46 боевых столкновений за последние сутки. ВСУ продолжают наступление южнее Бахмута Донецкой области, а также на Мелитопольском направлении и обороняются в районе Авдеевки. В свою очередь Россия ведет штурмовые действия на Купинском направлении, на Бахмутском направлении, в районах Клещеевки и Андреевки. Что касается Авдеевского направления, там Россия продолжает попытки оцепить Авдеевку. Ведущие западные эксперты, побывавшие на украинском фронте и поговорившие там с военнослужащими ВСУ, считают, что в ближайшее время ни Россия, ни Украина не смогут достичь какого-либо значительного прорыва. Полную версию аналитики западных экспертов приводит BBC. Но вот если в двух словах, то военные аналитики заключают, что в этой войне всю большую роль играет применение современных технологий, таких как дроны. Полномасштабное контрнаступление украинской армии, которое началось летом, на самом деле сейчас в основном закончено, и война стала позиционной. Главный вывод о нынешнем этапе противостояния, который делают эксперты, таков: масштабное контрнаступление украинской армии, которое началось летом на юге Украины, в основном закончено, и сейчас война стала позиционной.
Ты сейчас ссылался на BBC. BBC же сообщает, это довольно интересный материал, всем советую его почитать, о том, как Россия пытается справиться с разрозненностью своих самых разных воинских соединений, с помощью которых она осуществляет свою агрессию в Украине, потому что там воюет не только регулярная армия, как мы знаем, но и наемники, и так называемые добровольческие отряды. Мы рассказывали в свое время много, конечно же, о ЧВК «Вагнера». Мы упоминали в последнее время ЧВК «Редут». Это компания наемников, которая, в общем, подконтрольна Генеральному штабу российской армии. Ну и также существует некая армейская система «БАРС». Вот о ней и о «Редуте» рассказывает русская служба BBC как о организациях, которые пытаются как-то организовать деятельность вот этих так называемых добровольческих отрядов. Мы тоже рассказывали о БАРСе, который расшифровывается как боевой армейский резерв страны. Раньше в подкастах еще в 2022 году, когда эта аббревиатура впервые появилась к использованию в российских медиа. Ну и BBC рассказывает о том, что резерв, указ о создании которого президент Путин подписал еще в 2015 году, активно начал пополняться осенью 2021 года. Вот этот самый резерв армии страны. И через него активно вербуются добровольцы, которые таким образом не получают статуса регулярных военнослужащих, а никто толком не знает, под какие именно законодательные, административные акты они подходят. Очень удобная серая зона. BBC говорит, что таких добровольческих подразделений десятки, и они в непонятном статусе.
Вот эти вот наемники, о которых ты, Данил, рассказал, они нужны России, чтобы восполнять потери. И известно, что на оккупированных территориях также пытаются, например, мобилизовывать украинцев, чтобы они воевали против Украины. А ранее стало известно, что пытались мобилизовать украинского подростка Богдана Ермохина, который был похищен в Мариуполе, депортирован в Россию, пытался выехать в Украину через Беларусь, но его вернули. Он был задержан и отправлен обратно. И вот этот случай, он стал нашумевшим. Сам Ермохин обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться на родину, в Украину. И вот сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все-таки Богдана Ермохина удалось вернуть в Украину.
Стоит сказать, что Мария Львова-Белова, так называемая уполномоченная в России по правам ребенка, на которой выписан ордер на арест Международным уголовным судом, раньше говорила, что Богдан на встрече с сотрудниками ее аппарата письменно подтверждал, что до совершеннолетия не планирует возвращаться в Украину. Потом выяснилось, что делал он это под давлением, и Львова-Белова была вынуждена признать, что Богдан хочет вернуться в Украину. Тогда же он записал это видеообращение к Зеленскому. Ну и ему выдали в октябре прошлого года российское гражданство. Мы знаем, что, кстати, такая выдача задним числом российского гражданства в принципе практикуется в отношении детей и подростков. Ну и не только Андрей Ермак, но и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец тоже подтвердил, что в день 18-летия Ермохин вернулся в Украину. Это произошло 19 ноября. При этом Россия пытается изо всех сил усложнить любую передачу обратно украинских детей. И в Российской Госдуме появился законопроект, который предусматривает обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы при восстановлении родительских прав иностранных граждан, как говорит этот проект Госдумы, в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на так называемых территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В общем, прикрывается это все тем, что якобы Украина сегодня занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми. Об этом говорит председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Но мы знаем, что масса одиозных законопроектов вышла как раз из этого комитета и под соавторством как раз Василия Пискарева. Очевидно, что каждый раз, если этот закон будет принят, нужно будет проводить молекулярно-генетическую экспертизу перед возвращением ребенка в Украину. Я напомню, что тысячи, если не десятки тысяч детей по заявлению украинских властей, были похищены Россией как с оккупированных территорий, так и с тех территорий, которые давно находились под контролем сепаратистов. И очевидно, что идет насильственная русификация этих детей. Это засвидетельствовали и правозащитники Организации Объединенных Наций. Россия пытается как-то на это вот такими мерами отвечать, что вроде как мы возвращаем, но проверяя этих детей.
Ну вот всю эту ложь про детей активно помогает распространять в том числе российская пропаганда. Одни из таких рупоров российской пропаганды, как «Царьград» и «Комсомольская правда», перестали получать миллионы просмотров из ленты рекомендаций Google Discover. Для тех, кто не знает, Google Discover – это лента рекомендаций новостей на российских смартфонах. И ранее некоторые СМИ, в том числе и мы на «Голосе Америки», рассказывали, что вот эта вот лента рекомендаций направляет пользователей, в том числе и на сайты, распространяющие российскую пропаганду. И таким образом, по данным статистики, генерирует миллионы просмотров для таких вот новостных пропагандистских ресурсов. И вот издание агентства, проанализировав статистику, заметило, что, по крайней мере, на «Царьград» и «Комсомольскую правду» Google Discover, похоже, перестал направлять пользователей, потому что число переходов с сервиса Discover на сайт «Комсомольской правды» упало с 15 миллионов до 75 тысяч за последние недели. недели. Ну а число переходов на Царьград, опять же, со смартфонов Android, сократилось с 2 миллионов до 13 тысяч человек. И это сильно повлияло на размеры их аудитории. Ну и я напомню, что в начале октября агентство Bloomberg опубликовало подробный материал о том, что, несмотря на в целом антивоенную политику Google, лента Discover предлагала пользователям статьи, в частности, вот Царьграда и Комсомольской правды. Ну а как ранее обращал внимание экс-глава Яндекс.Новостей, основатель агрегатора True Story Лев Гершензон, Google Discover обеспечивал по 20-30 миллионов кликов на пропагандистские ресурсы каждый день.
Надо сказать, что в пропаганде российской с некоторого времени начали участвовать напрямую высшие руководящие лица России. То есть, если раньше все это отдавалось на откуп людям типа Симонян и Соловьева, то примерно через 3-4 месяца после начала войны пропагандистские нарративы начали проходить прямо от Владимира Путина, Сергея Шойгу, Сергея Нарышкина и так далее. И вот сейчас сделал заявление Сергей Нарышкин, явно, что называется, в пандан тому, что происходило с тем подростком, о котором мы рассказывали. Нарышкин заявил, и это заявление распространило пресс-бюро службы внешней разведки, которую он возглавляет, что якобы американские и британские кураторы Киева, сейчас я цитирую, естественно, Нарышкина, рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. Ну вот только что они в России пытались призвать украинского подростка воевать на их стороне. Эта история получила большой резонанс, подросток вернулся в Украину. На это Кремль отвечает вот таким вбросом про расширение призывного возраста и дополнительную мобилизацию женщин, при том, что мы знаем, что в России законодательно принято расширение призывного возраста. И также мы много говорили о том, что женщин, в том числе и из колоний, пытаются призывать на военную службу в России, на войну. Так что высшие руководители России, как я уже сказал, напрямую пытаются участвовать в пропагандистских мероприятиях, ну вот в том числе с помощью своих пресс-служб, распространяя подобные сообщения. Теперь мы переходим к одному из главных событий в международных контактах Украины по поводу западной помощи. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев и там заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности. Это сегодня заявил Ллойд Остин по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Он также опубликовал сообщение в соцсети X, бывший Twitter, что для него было честью встретиться с лидером Украины. Ллойд Остин подчеркнул, что он прибыл в Киев, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Ну и сам Зеленский на встрече с Ллойдом Остином отметил лидерскую роль США в формировании международной коалиции по оборонной помощи Украины. Кроме Ллойда Остина в состав делегации США еще входил командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Много аналитики касательно войны и Зеленского приводят в том числе и западные СМИ. Интересная статья газеты «Guardian», в частности, со ссылкой на источник издания пишет, что президент Украины остро обеспокоен вероятностью проигрыша на следующих президентских выборах в Украине. Издание говорит о так называемом феномене Черчилля, которым якобы обеспокоен Зеленский. Этот феномен заключается в поражении на выборах успешного лидера военного времени. Собственно, поэтому некоторые политики предполагали, что президент может провести выборы в марте 2024 года, чтобы дать себе новый мандат перед, возможно, более трудным этапом войны, но позже сам Зеленский исключил возможность проведения выборов до конца войны, и хотя рейтинги президента остаются довольно-таки высокими, уровень поддержки постепенно падает на фоне продолжения войны, и вот об этом пишет газета, перевод статьи приводит украинское издание New Voice.
При этом европейская поддержка Украины, в общем, не безусловна. Во всяком случае, мы знаем, что Венгрия и теперь Словакия очень сильно сопротивляются сопротивляются тому, чтобы Украина получала поддержку и солидарность на политическом фронте, ну, например, с помощью скорейшего принятия этой страны в Евросоюз. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, на съезде своей партии заявил в прошедшие выходные, что будет сопротивляться началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Сказал, что ошибочное было обещание принять Украину в Евросоюз в относительно близкой перспективе. Рейтер цитирует Орбана: «Исправление этого ошибочного обещания о начале переговоров тоже станет нашей задачей, потому что Украину сейчас отделяют от ЕС световые годы». Ну, мы знаем, что Виктор Орбан поддерживает отношения с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Он лично с ним встречался. Они рассказывали о своих переговорах оба. Ну и Орбан постоянно спорит с европейскими институтами по самым разным вопросам, в частности, авторитаризм в Венгрии, где фактически власть подмяла под себя все медиа. Евросоюз сейчас блокирует выплаты средств, выделенных Венгрии из бюджета ЕС. Ну и в ответ Орбан отказывается поддерживать те или иные направления общей внешней политики, часто связанные с войной в Украине. Мы помним, как Венгрия требовала от Украины отозвать признание одного из венгерских банков спонсором войны, ну и так далее. В общем, ссорятся они много, и Орбан постоянно проявляет себя как такой вот молчаливый, но союзник, что ли, России в Европе.
У России есть и другие союзники среди стран НАТО, не только Венгрия, но еще и, например, Турция. И вот интересное расследование досье на эту тему, которое обнаружило две суперяхты, которыми вроде как пользуются Путин и его окружение. Речь идет о 70-метровой яхте «Виктория» и сопровождающей ее 40-метровой лодке «Орион». Расследование, посвященное вот этим вот роскошным яхтам, называется «В, значит, Виктория». Известно, что латинское «В» — это как раз символ войны против Украины, и показательно, что вот эту вот яхту ремонтируют на турецкой верфи, которая готовит одновременно корабли для военного флота Турции, члена НАТО. Ну, к войне против НАТО неоднократно призывали путинские пропагандисты, например, Соловьев. Журналисты также обращают внимание, что оснащение яхты «Виктория» оплатил миллиардер и друг Путина Геннадий Тимченко. Интерьер яхты издание описывает как баснословная роскошь, но и по данным расследователей яхтами пользуется также олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ну, надо сказать, что санкции все равно все-таки работают, несмотря на то, что Россия действительно ищет пути их обхода, и многие страны ей в этом помогают. Совсем недавно на то, как работают санкции, жаловался в Верхней Палате Российского Парламента, в Совете Федерации Максим Соколов. Он является главой АвтоВАЗа российского. И сегодня он пожаловался на то, что ужесточение санкционного режима после включения АвтоВАЗа в американские санкционные списки в сентябре этого года привело к блокировке платежей компаний со стороны иностранных банков, причем не только в так называемых недружественных странах. Он сказал, что, в общем, повсеместно это идет не только из дружественных дестинаций, по его выражению, но мог бы использовать простое слово «направлений», но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков, как сказал глава АвтоВАЗа, идет блокировка платежей.
Переходим к нашей постоянной рубрике о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу. Она известна тем, что она победила на конкурсе Евровидения. Пока неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса России завело уголовное дело, но, вот как пишет Медиазона, ее обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии. В розыске она находится с середины октября этого года и уже заочно арестована российским судом. Надо добавить, что певица, которая победила в конкурсе Евровидения с песней о депортации крымских татар, является последовательным критиком российской аннексии Крыма и осуждает вторжение России в Украину.
самой России постоянно преследуют тех, кто пытается как-то помешать отправке россиян на войну. В частности, по подозрению в поджогах военкоматов задержали в выходные две женщины, одну в Новосибирске, другую в Советске Калининградской области. В Москве также под домашний арест отправили студентку, которую обвиняют в так называемом оправдании терроризма. Она писала про подрыв Крымского моста в закрытом канале в Телеграм, ну вот, оказалась под домашним арестом. Ну а в Новосибирске родственникам мобилизованных не дали провести митинг. Мы, кстати, рассказывали о том, что с тех пор, как родственники мобилизованных пошли на некую самоорганизацию, из Кремля идет целенаправленная кампания, чтобы не дать этой самоорганизации состояться. Так вот, этих родственников в Новосибирске вместо митинга пригласили в местный дом культуры на встречу с чиновниками, а прессу, даже вполне прокремлевскую, туда не пустили. В свою очередь, мэрия Красноярска пригрозила уголовными делами тем, кто портит плакаты с рекламой военной службы по контракту. Ну и даже тем, кто работает на ниве гражданского волонтерства, грозят всегда серьезные преследования со стороны российских властей, если эти люди помогают украинцам, например, возвращаться на родину. Мы сейчас знаем о таком деле. На 61-летнего волонтера Александра Демиденко из Белгородской области, который помогал украинским беженцам, завели уголовное дело о госизмене. Телеграм-канал «Можем объяснить» и издание «Точка» рассказывают об этом со ссылкой на сына Александра Демиденко, Олега. Дело в том, что в конце прошлой недели в письме родным Александр Демиденко сообщил уже из заключения, что против него заводят дело о передаче секретных сведений украинским беженцам. Александр Демиденко последовательно помогал украинцам возвращаться на родину. Он помог более чем 900 людей переходить КПП и так далее. В общем, им нужно было где-то переночевать, у них были проблемы с документами. Демиденко всем им помогал. Об этом писала в свое время русская служба BBC. Ну и в октябре на одном из таких КПП Демиденко пропал. Его вроде как захватили кадыровцы, которые там дежурили. Ну и после этого он оказался в заключении. А уже в заключении, как мы только что рассказали, по его словам, ему предъявили обвинение в госизмене. Мы будем обязательно рассказывать обо всех этих случаях, потому что как гуманитарная помощь украинцам в России, так и антивоенные выступления – это часть протеста против той войны, которую Россия ведет против Украины. И люди, которые осуществляют этот протест, заслуживают самого пристального внимания.
На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Нас также можно слушать на YouTube, в телеграм-канале «Голос Америки» и на канале «Эхо».
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.